ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
И это прямой эфир на радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции России. В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Евгений Майструк. Женя,
здравствуй.
Ну и сразу к новостям. В Соединенных Штатах и Италии теперь равное число заразившихся коронавирусом. 25,5 тысяч человек в каждой стране. Оба государства сейчас на третьем месте по числу заболевших в мире. И наибольшее количество все-таки остается пока что в Китае и в Италии.
Да, но надо понимать, что это общее число заболевших, да, Мария? То есть в Китае Китай уже давно не лидер по числу новых заболевших.
Всего по динамике, 46. Да, когда прибавляется вот это
да, вот всего 46 новых случаев на 1,5 миллиарда, представляешь себе, да?
Да, ну, за сутки.
За сутки. Причем 45 были завезены из других стран. Это для меня загадка, учитывая какие там карантинные меры, откуда взялись там эти люди, которые приехали из других стран, может быть, это произошло еще до...
Ну, аэропорты Пекина же не перекрыты, насколько я понимаю.
Ну да, аэропорты работают. Ну, в общем, 45 приехали из других стран, видимо, в том числе из... Италии.
Которая, а, кстати, смотри, да. Завезены из других стран. Это могут быть китайские граждане, которые возвращаются откуда-то и могли быть заражены.
Да, ну и, видимо, мы о карантине немного попозже еще поговорим. И, видимо, кстати, их этот 14-дневный карантин не смог никак спасти от заражения других людей. Ну так вот, в Испании 1381 человек умер, 2125 выздоровели. Вот это последние данные, да? Но заражено там тоже более 20 тысяч человек. Еще в Германии 22 тысячи, Иране 20, Франции 14, Южной Корее 8 тысяч, почти 9 тысяч случаев. В России к этой минуте зафиксировано 306 случаев заболевания. Всего в мире 300 тысяч человек, более 12 тысяч, к сожалению, умерли. Вот такие последние сводки.
Вот такая вот статистика.
Слушай, вообще похоже на мой взгляд, на такие... Если не с фронта сводки, да, то сводки с фронта борьбы с вирусом, да, действительно.
О чрезвычайной ситуации и о ее развитии. Она не везде объявлена, эта чрезвычайная ситуация, но пандемия, то, как это уже назвала ВОЗ, то, что происходит с коронавирусом, это, безусловно, глобально чрезвычайная ситуация.
Я как у представителя молодого поколения, у меня есть к тебе вопрос.
Так,
потому
давай.
Что, смотри, Меркель говорила на минувшей неделе, а сейчас ей вторит премьер-министр Испании. Говорит, дорогие испанцы, со времен гражданской войны, это было перед Второй мировой, и со времен послевоенных ни одно поколение не сталкивалось никогда с такой угрозой, с такими проблемами, как сейчас. Да? То же самое говорила Меркель, что вот с момента завершения Второй мировой войны.
На самом деле ее слова меня несколько покоробили. Я не очень поняла, что она имела в виду, что, мол,
ну,
никогда
следует...
не требовало от общества такого единения ничто со времен Второй мировой войны, от немецкого общества. Что она хотела этим сказать?
Она хотела сказать то же, самое,
что,
то же самое, что, в общем, перефразировал сейчас испанский премьер, да, они говорят о том, что, ну да, обществу следует сплотиться, потому что такой опасности перед обществом не стояло вот на протяжении последних 75 лет. Ну, у меня вопрос к тебе как раз вот этот, а что же касается Российской Федерации, как ты думаешь? Потому что Россия с кризисами-то сталкивалась неоднократно за последние 75 лет, тем более. Да, это и развал Советского Союза, кризис, и кризис 93-го года, да?
А что, ну, есть, что ты имеешь в виду? А что Российская Федерация? Российская в каком смысле? Готова ли она?
Нет.
Или есть
готова,
ли единение
общества? Да, и про единение общества ты не знаешь. Мне интересно твое мнение. Ну, а подожди, вот, предположим, там в Германии не было ничего более такого жесткого, чем нынешняя ситуация. В России была, как ты думаешь?
Ты имеешь в виду... Не знаю, Жень.
Я
мне
так
кажется,
и думал, что
это
риторический вопрос. Да?
Категории.
Я к тому, что мне кажется, что люди, живущие на постсоветском пространстве, так часто сказывались... так часто сталкивались с кризисами, что, в общем, мне теперь понятно, почему иностранцы удивляются, а почему же русские такие спокойные.
Да ну, нет, не спокойные. Спокойные, знаете, да, нет, с гречкой, вот это все, с тушеночкой, с макарошками, да. Туалетной бумагой.
Это, может быть, только издалека кажется, да, что спокойные, да, а да, так... Да.
Про Роспотребнадзор, давай скажем. Там он опубликовал новые данные от университета Хопкинса.
Давай скажем, да. Роспотребнадзор. А зачем мы должны говорить о Роспотребнадзоре, если мы с тобой скажем о Хопкинсе? Давай, потому что Роспотребнадзор почему-то, да, почему-то ссылается на Хопкинса, хотя, в общем-то, мог и свои исследования провести.
Да, скажем обязательно, но сначала про Почту России.
Радио «Спутник».
То есть это будет вообще такое сейчас гендерное унижение, если тебе скажу, что сейчас... Это женская логика. Мы скажем про Хопкинса, но сначала поговорим про почту. Ну хорошо, давай про почту.
Давайте расставим приоритеты, давай про почту.
Женская логика.
Ладно, 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 я не буду это комментировать, Жень, про женскую логику. Так вот, письмо и посылку придется приберечь до лучших времен, потому что Почта России приостановила сообщение с 15 странами. И там объясняют, что несколько государств приостановили обработку международной почты, а потому отправить туда что-либо не представляется возможным. То есть да, это, получается, вынужденная мера со стороны Почты России.
Ну, вынужденная, потому что там не примут, даже да, если им туда пошлют из России посылку, да, или... Но, слушай, ограничения касаются, ты слышала, да, очень таких государств, куда невероятные потоки почты, я думаю, из России. Бог с ней, с Монголией, в принципе, mm-hmm, соседнее государство, да? Ну, дальше. Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия. Да, вот Молдавия еще. Шри-Ланка, Тунис, Каймановые острова, внимание, да? Каймановые острова. Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивские острова. Остров Пасхи, Мария. Если ты собралась что-то писать на остров Пасхи...
Вот теперь вот, я задумалась, может нельзя быть, стоило, еще... пока была такая возможность, ничего, а теперь нет. Ну вот что поделать?
Нет, можно бутылочкой, знаешь, ну, остров в бутылочку.
Да,
в бутылочку.
И потом спустя... Письмецо,
да, спустя века.
Лет,
да. Века,
или
да.
Века.
Мьянму и Эквадор еще ничего нельзя посылать. Слушайте, очень удивительная, на мой взгляд, это не просто удивительная, очень удивительная история, потому что... Всемирная организация здравоохранения нам говорит о том, что коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки. Представляешь себе,
такое, да,
пока ты там будешь, пока твое письмецо будет идти на остров Пасхи, знаешь, не то, что коронавирус
же
умрет.
Эпидемии, когда началась эпидемия в Китае, и вот в связи с доставкой, с пересылками, с торговлей с Китаем, да, вот онлайн-площадки, уже тогда сначала, значит, некоторые начали психовать и переживать, что а вдруг что-то завезется вместе с посылками из Китая, но тогда всех врачи, эпидемиологи быстро
может,
успокоили. Сказали, что вообще-то это крайне маловероятно.
Это вообще невероятно, да?
Да.
Ну, ладно. Ну, в принципе, французская Полинезия пусть делает.
Поделать?
Ну, что поделать. Ну, к тому же, это, ну, просто так, мера на какие-то там, может быть, месяц, может быть, полтора, да. То есть не говорят, правда, когда отменят всю эту историю, ну, со спадом вот этой всей истерии заодно и посылки слать разрешат. Ну, я тут как раз хотел в Монголию посылочку послать.
Да?
Адресат не выбрал, да.
А, только адресат не выбрал.
А у нас разминка.
Да.
Разминка. Ну, значит, что, ноги на ширине плеч и дальше?
Так и сделаем.
Так вот, Хопкинс, да?
Да, и вот мы как раз пришли к Хопкинсу. Ну, не к... Давай поясним, о каком мы Хопкинсе.
Давай. Институт Хопкинса в Соединенных Штатах Америки определил, какой инкубационный период коронавируса, когда проявляются симптомы. И это на самом деле важная информация. В среднем симптомы COVID-19 появляются через 5,1 дня.
Ну,
то есть на шестой день,
на
да,
шестой
день в среднем симптомы, да. Вообще у 97% заболевших симптомы проявляются по меньшей мере через 11,5 дней.
Вот
97,5%. Да. Угу. Значит, если прошло 11,5 дней, и никаких симптомов, о которых мы уже неоднократно говорили, да, это сухой кашель, это насморк,
температура.
Это температура высокая. Вот если их нет, то есть огромнейшая вероятность, что вы ничем не заразились.
Кстати, про насморк, Жень, подожди, да. Вроде же было, что насморк не является признаком, как раз-таки при коронавирусе насморка нет, или уже установили, что есть. Я иногда начинаю,
Хопкинс,
честно,
ничего по этому
тоже...
поводу не говорит. Ничего
окей.
по этому поводу не говорит. Роспотребнадзор переводит Хопкинса, и поскольку ничего не говорит, не говорят специалисты этого американского института, то, собственно, но я тебе хочу сказать, это как про курильщиков и коронавирус. Половина врачей говорит о том, что курильщиков коронавирус не касается, ну, как в меньшей степени касается. Другая половина врачей говорит, что нет, легкие поражены у курильщиков, и поэтому они более подвержены. И результат...
Курение в любом случае вредит вашему здоровью, поэтому,
вот
в общем, это не средство защиты, какую бы литературу
случае.
Вы бы не читали.
Да, ни в коем случае. Ну вот и доктора, собственно, друг с другом спорят. Я неоднократно сталкивался, что касается как раз коронавирусной инфекции, когда доктора совершенно разные. Даже у нас в эфире по поводу, кстати, почты в самом начале.
Была дискуссия, да?
Была дискуссия. Один говорит, нет-нет, ну можно через посылку. Второй говорит, нет-нет, нельзя. И все доктора, понимаешь?
Всемирная организация здравоохранения, еще раз напоминаем, говорит, что риска заражения при пересылке почтовых сообщений нет.
Да, и мы этому радуемся. И Всемирная организация здравоохранения говорит, что 14-дневный карантин оправдан, потому что 97,5% Витя, да, 97,5%
проявляют
свои симптомы через...
В течение
11,5 дней.
Да.
Но в среднем 5 дней. То есть если на 6-й день все вот эти... Ну что, давай так, остановимся на лихорадке. Лихорадке, да?
И сухом кашле,
да. Вот,
который надрывный такой, и он может вот затруднение дыхания вызывать. Вот, это оперативная и важная информация по коронавирусу. Озвучили ее, едем дальше.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко закончить заочную перепалку о пользе и вреде водки на фоне распространения коронавируса, встретиться на границе и выпить по 50 граммов за здоровье двух народов.
Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
В Москве становится все больше организаций, которые отправили сотрудников на удаленку, но только не производители туалетной бумаги. Из-за ажиотажного спроса предприятия перешли на круглосуточный режим работы. На удаленку ушли не только офисные сотрудники. Оказывается, из-за коронавируса футболисты московского клуба ЦСКА тоже вынуждены тренироваться на дому.
Если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, то глубокий, то изне мажения.
Новостная разминка.
Ну и мы продолжаем. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на арабских партнеров.
В кавычках, да?
Да. Россия разрывать соглашение ОПЕК+, не желала, по его словам.
Нефтяные котировки с начала месяца рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также вот это распады вот этой сделки ОПЕК+. Страны Альянса 6 марта, как мы рассказывали, вместе с Марией не смогли договориться ни об изменении параметров договоренности о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. Москва предлагала сохранить существующие условия. Эр-Рияд, Саудовская Аравия, дополнительно сократить добычу нефти. В результате вообще ни о чем не договорились, разъехались в плохом настроении. С 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.
Да, ну лихорадят уже сразу после новостей, чем закончилась начало. Та встреча.
Я слышал, значит, такую историю, что нефть будут продавать по отрицательной цене. Доплачивать. Да, доплачивать. Я почему-то в это не
верю. Бензин в России.
Бензин в России будет только дорожать.
А, да, точно. Это, о чем-то я, господи.
Это единственная стабильность, которая присуща России. Вот,
российской экономике.
Российской экономике, да-да. Значит, но, смотри-ка, Эр-Рияд обещал... Эр-Рияд меня запутал, потому что он обещал давать скидки.
Да.
Скидки, да. Теперь приходит сообщение про то, что Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти. Вот пишут, что скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, который ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак, еще один партнер Соединенных Штатов, да, из-за вот этого рекордного роста ставок на перевозку танкерами покупатели не получат эти скидки. Они сказали, не могут пойти на такие уступки. Там история какая? Теперь очень много нефти.
Возможно, Саудовская Аравия решила резко поменять свою точку зрения, потому что обнаружила, как сильно все, что пока еще заявили, а даже не сделали, в Саудовской Аравии, повлияло уже на мировые цены на нефть.
Ну, да, может быть. Но самое главное, это там то, что они столкнулись, саудиты именно столкнулись с проблемой, нет танкеров. Танкеров нету. И смотри-ка, 400 тысяч долларов в сутки стоит танкер для того, чтобы доставить нефть. Сейчас, это сейчас, так-то он стоит дешевле.
Так-то при нынешних ценах на нефть что дороже получается? Сам танкер?
Вот они и говорят.
Сутки, или та нефть, которую он перевозит?
10 дней из Саудовской Аравии до Индии, до ближайшего, да, партнера, который закупает нефть, 10 дней.
Это 4 миллиона долларов.
4 миллиона долларов просто за то, что танкер, аренда танкера. То есть, и, конечно, сейчас Саудовская Аравия говорит, нет, подождите, если так дорого стоят танкеры, то мы не сможем вам давать скидки.
Ну, вообще
все
странно. Неужели Саудовская Аравия раньше этого не знала? Она прекрасно понимала, сколько стоят танкеры.
Ну, не знаю.
Сколько, что в мире сократилось
потребление. Она не знает, сколько стоят танкеры. Она не знает, сколько, потому что как только, ну, спрос-предложение, все, значит, танкеры, тогда аренда танкера столько не стоила.
Ага,
и поэтому Саудиарамка сейчас как раз пытается как-то свои расходы еще урезать. Ну, значит так, цены на нефть упали, танкеры, аренда танкеров стала гораздо дороже, чуть ли не в два раза. Соответственно, невыгодно, ну, уже не то чтобы невыгодно, а совсем невыгодно продавать нефть. Это, я
ничего
говорю, ближайшему партнеру Индии, что же касается Соединенных Штатов. Но куда, понятное дело, гораздо дольше, да, везти нефть. Но Соединенные Штаты ведь на этой неделе заявили о том, что они создадут альянс с Саудовской Аравией. Есть вероятность, что цены на нефть, даже при том, что они будут низкие, поскольку будет обязательно покупатель в лице Соединенных Штатов, да, то, может быть, Саудовская Аравия каким-то образом и будет в плюсе.
Ну, в общем-то, давно идет сотрудничество между этими двумя государствами по поводу долларов.
Тогда
и
совсем непонятно, что опять сказал Трамп. Что сказал Трамп?
А что он сказал?
Ну, он сказал, что будет создавать альянс Саудовской Аравии. Что он имел в виду?
Ну, видимо,
он пока еще не знает.
Помимо стандартных союзнических партнерских взаимоотношений, будет дополнительная вот поддержка, взаимовыручка в условиях нынешних цен на нефть, крайне низких. И ты знаешь, я еще слышала еще об одной опасности. Если Саудовская Аравия, как и намеревалась, нарастить добычу нефти свою, там, до 13 они миллионов, что ли, баррелей в сутки даже говорили,
собирались,
что готовы добывать. Уже некоторые специалисты говорят, что такими темпами при отсутствии спроса высокого на нефть в мире, может просто не остаться мест для ее хранения.
Да, об этом тоже говорят, но Bloomberg, американское агентство, да, пишет, Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией. Вот это такой заголовок, который просто я на какой только площадке в интернете не видел. Все говорят о том, что вот Bloomberg опубликовал такую статью. Ну, это ведь всего лишь мнение. И потом, я не знаю, можно ли это назвать войной, мне кажется, что Путин-то как раз готов договариваться, это же саудиты были не готовы, насколько я понимаю, хотя не очень понятно.
Ну, в общем, да, здесь довольно-таки запутанная история. Кто-то винит Россию в том, что она вышла из сделки и не пошла на те условия, на новые предложенные условия Саудовской Аравии. Россия говорит, что ее поставили просто перед фактом и абсолютно драконовские какие-то выдвинули требования, на которые Россия не могла согласиться с точки зрения своей вообще выгоды, то есть и всего прочего. Вот новые сокращения, да,
добычи. Я зря я перепутал немного, я должен поправиться. Это по поводу альянса Соединенных Штатов с Саудовской Аравией. На самом деле, смотри, это чиновники из Министерства энергетики США убеждают Трампа создать такой альянс.
А,
вот в чем дело.
То есть, он, да, то есть пока
Трамп, да, пока Трамп ничего такого не заявлял, The Wall Street Journal пишет, не знаю, можно ли этой информации доверять. Потом опять, по-моему, со ссылкой на свои источники пишут. И что в России существует прогноз, что к концу года нефть будет стоить $60 за баррель. Вот я
это,
не знаю, хороший
это. Хорошо, прогноз
это тоже прогноз.
К концу года $60 за баррель.
Да, учитывая, что сейчас 20 с чем-то вот так вот.
Ну, на самом деле это не первый подобный прогноз о том, что, в общем, низкие цены на нефть могут продержаться около полугода или до конца 2020 текущего года. То есть вот такие ориентиры примерно называют очень многие аналитики. Но мы, конечно, посмотрим, что будет происходить, если Саудовская Аравия уже какие-то, ну, не то чтобы сдает назад, да, но, в общем, какие-то такие шашки вроде бы поделывают.
Ну, потому что это никому не выгодно, ну, понятно, ни Саудовской Аравии, ни России, но, может быть, это выгодно как раз производителям, такая низкая цена на нефть, это выгодно производству, выгодно тем компаниям, которые используют
продукты.
Да нет,
они маржу маленькую получают.
Углеводородные...
А, ты имеешь в виду потребителям?
Потребителям, конечно. Это
конечно,
только в России, вот это... понимаешь, цены на нефть падают, а бензин, цены на бензин растут, а в других странах нет. Там цены падают на нефть, и цены на бензин снижаются.
Да, кстати, то же самое с ключевой ставкой. Если кризис, обычно ее снижают, в России ее обычно повышают. Но ЦБ недавно оставил ее пока на... предыдущем, на стабильном уровне. В общем,
я вот,
не поднял, не опустил.
Давай надеяться, что это принесет нам что?
Пользу,
возможность,
пользу.
Да, возможность, в общем, остаться на плаву и в хорошем здравии.
Да, ну и про кризис мы еще сейчас поговорим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Хочешь про кризис, да?
Да,
ну, давай,
бывший
я тебе
президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
Ты меня опередила. Хотел я тебе это рассказать.
Ну, давай ты мне расскажи больше.
Я тебе расскажу больше. Вот это Саакашвили сказал в интервью Одесскому 7-му каналу. И он выразил мнение, что приближается очень сильный экономический кризис. Это просто цунами надвигается. Вот так вот он сказал. Мне кажется, что... Не надо быть бывшим президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области, чтобы понять, что, конечно, надвигается цунами экономического кризиса очередного на весь мир. Тем более, что в Соединенных Штатах недавно одно из информагентств таких влиятельных и достаточно адекватных, в общем, сказало, что начинается в США финансовый кризис. Когда в США начинается финансовый кризис, начинает что? Трясти, собственно, весь мир. Ну, обещали, что рубль будет стоить 100 рублей, там же в Америке, кстати, почему-то сделали такой прогноз, у нас ничего такого не говорили, пока рубль держится около 80, да?
Да. Ну, ты знаешь, это, скажем так, не самая оптимистичная тоже оценка. Вот это вот уровень не самый оптимистичный.
Это 80-100 или что?
Ну и 80-100, в
общем-то. Все не оптимистично, да.
Но это мое личное мнение. Может быть, кому-то очень даже нравится.
Может быть, тем, кто не прислушался к совету хранить деньги в рублях, да, какое-то время назад и перевел их в валюту, то, может быть, действительно сейчас и хорошо. Но мы сейчас говорим, конечно, не только о США, не только о
России, Украине.
Только о России, да, мы говорим еще и о том, что и другие страны, конечно же, могут быть подвержены в ближайшее время кризисам именно экономического характер. Это касается и
Банк
достаточно...
Банк Америка, между прочим, на прошлой неделе объявила начало рецессии в США. Да, так-то.
Это касается и устойчивых экономик Западной Европы, это касается и неустойчивой экономики Украины в том числе, да, и России, поэтому,
Саакашвили ссылается на то, что, мол, у России есть подушка безопасности от ударов судьбы, так называемая, в виде вот средств ФНБ.
А у Украины есть прекрасные заокеанские партнеры, вот. То есть, мне кажется, что вполне себе. Мне кажется, что мы слишком много внимания уделяем, конечно, мнению бывшего президента Украины, бывшего губернатора Одесской области, на то он, собственно, и бывший, ну, такой ньюсмейкер, который говорит о том, что на Украине...
О чем все говорят.
Да-да-да. На Украине будет немного хуже, чем в России. Ну,
это все печально вообще, то, что сейчас происходит с мировой экономикой. Ну, вот как бы, да, каждый справляется как может.
А как, помнишь, ты мне говорила поговорку, кризис — это что? Это начало возможностей, да? Или
я тебе это говорила? Ты меня с кем-то путаешь. Возможно, кто-то в российском правительстве это говорил.
Такое вполне возможно.
Что это новые возможности, да.
Ну что же, а мы с Марией продолжаем сохранять оптимизм, несмотря на то, что коронавирус распространяется по всему миру и на то, что нам Саакашвили тут всем пророчат очень сильный экономический кризис, что нам остается,
главное,
кроме как...
Главное, не падать духом в любом случае.
Главное, как
что...
не падать духом. Да.
Главное, да.
Конечно.
Нам остается именно это. И большинству тоже. И вообще трезво, без панических настроений оценивать то, что происходит в мире. И события, и новости. Все, что мы получаем, это касается как и экономических кризисов и их прогнозов, так и новостей по коронавирусу.
И можно почитать наш сайт еще.
Обязательно. radiosputnik.ru. Читайте, пожалуйста, заходите. Евгений Майструк, Мария Меркулова.
Новостная разминка.